Друзья, я столкнулся с очень сложной проблемой, когда готовился к этому лагерю. У меня было очень большое переживание, что какую тему избрать, или какую-нибудь эксклюзивную. Ну, например, в Ванкувере, вот здесь друзья с Ванкувера есть. Мы говорили «Настоящий мужчина», «Голливудская ересь и библейский взгляд». А «Настоящая женщина», «Голливудская ересь и библейский взгляд». Мы говорили об этих темах. Есть разные темы, интересные, актуальные, но есть такие, о которых особенно трепещет мое сердце. И я очень сильно хочу, чтобы вы захвачены были одной из книг, из 66 книг Библии. Я говорю о книге пророка Ионы. Поднимите, пожалуйста, руки, кто из вас знаком с содержанием книги пророка Ионы? Если можно, повыше, потому что плохо видно. Раз, два, три, четыре, пять. По-моему, 294. А здесь просто есть маленькая математическая хитрость. Я открою вам секрет. Сначала считаешь ноги всех поднявших руки, а потом делишь на два. Вы можете воспользоваться этой хитростью, когда будете подсчитывать голоса. Итак, друзья, я скажу, почему я выбрал эту книгу для того, чтобы нам о ней говорить в продолжении трех вечеров. А во-первых, потому что она маленькая, короткая. А во-вторых, она архиинтересная. Один литературный эксперт Чарльз Рид сказал: «Нет в мире ни одной книги, которая была бы настолько короткая и интересная, как книга пророка Ионы». Поэтому я буду говорить о ней. Во-вторых, эта книга хорошо привязана к 1 Петра 2:9, теме вашего лагеря. Вы род избранный. И в-третьих, я вижу актуальные вопросы, которые поднимает эта книга, и каким образом эту книгу можно сделать своей ежедневной инструкцией в нашей христианской жизни. Вот в этом треугольнике я предлагаю нам иметь общение. 1 Петра 2:9, книга пророка Ионы и актуальные вопросы нашей жизни. Вот в этом треугольнике. И я все сделаю для того, чтобы он не был бермудским, и чтобы вы там не заблудились. Когда я свою жену посадил перед собой и сказал: «Послушай, дорогая, о чем я буду говорить?», она прервала меня и сказала: «Мишаня, это церковный разбор, то, что у тебя. А ты едешь к молодежи. Вот это удали, вот это удали». И мы с ней лежали до 4 утра и удаляли, и прибавляли, и мы с ней размышляли по книге пророка Ионы до 4 утра. И я никогда не думал, что с женой до 4 утра размышлять о Слове Божьем – это такое наслаждение. Я вам желаю такого же. Я хочу задать вам вопрос сначала. Не улавливаете ли вы связи между автором 1 Петра 2:9 и героем книги пророка Ионы, между Ионой и сыном Иониным, Петром? По именам, во-первых, Иона и сын Ионин, Петр. Кстати, Иона переводится «голубь», а сын Ионина – это сын голубя. Или, если по-русски сказать, по фамилии, Голубин. Апостол Петр, да, я не против, если апостол Петр был бы Голубин. Итак, по именам схожесть. Друзья, место жительства. Я начну, а вы продолжите. Место жительства – Галилея. Из Галилеи был Петр, из Галилеи был Иона. Когда фарисеи хотели заградить рот Никодиму, заткнуть рот, грубо говоря, такой фразой: «Ты посмотри, увидишь, что пророк не приходит из Галилеи», то они проявили либо наглую ложь, либо некомпетентность в своей истории. Потому что из Галилеи приходит пророк. И этим пророком является пророк Иона. И, кстати говоря, пророк Иона является самым ближайшим земляком Иисуса Христа. Потому что Гав-Хефер, место, где жил Иона, находился в 3 милях от будущего Назарета, где жил Христос. Самый ближайший земляк из библейских пророков, персонажей, не считая родителей Иисуса, это пророк Иона. Кстати, и не только Иона был из Галилеи. Считается, что пророк Наум был из Галилеи. И пророк Малахия был из Галилеи. То есть ветхозаветные пророки заканчиваются галилейским пророком. Я не знаю, почему фарисеи так сказали, из чего они взяли, что с Галилеи не приходит пророк. Итак, друзья, что еще общего между Ионой и Петром? Как вам кажется, характер какой у них у обоих? Это темперамент, да? Холерик или импульсивный характер. Ну, например, Иона, да, говорит, выбросьте меня в море, выкинете. А Петр, Господи, позволь мне пойти по воде. То есть, что тот просит в пучину, просится, да, сам, что этот просится в пучину. Вот такой импульсивный характер. Или, например, Христос умывает ноги, не умоешь. Если не умоешь, не умеешь счастье, тогда всего умой. Вот такой импульсивный характер и у того, и у того. Между ними 800 лет. Но между ними я также улавливаю связь по характеру и обстоятельствам жизни. Ревность по плоти. Иона не хотел, чтобы враги Израиля имели жизнь. Петр хотел заступиться за Иисуса Христа и вынул меч для того, чтобы применить против врагов. Еще. Проповедь язычникам. В Ветхом Завете это самый главный проповедник среди язычников Иона. И в Новом Завете самый главный проповедник язычников, не считая Павла, которому было поручено, или первооткрыватель, является сам апостол Петр. Когда Христос сказал, что даю тебе ключи от царства, то имелось в виду, скорее всего, 10 глава Деяний, где речь идет о Корнилии, и Христос, мы видим, там дает ему ключи от царствия, и язычникам отворяется дверь спасения. В руках Петра эти ключи. И еще, пункт отправления, Иопия. Скорее всего, возможно, кит извергнул Иону там, откуда Иона отправился, с Иопии, возможно. Из Иопии отправился апостол Петр к язычникам в дом Корнилия открывать двери Царствия Божия для язычников. Еще, морская стихия оказался за бортом. Оба они оказались за бортом и тонули. Они оба тонули за бортом. Еще. Крепкий сон. Иона спал во время шторма. А Петр спал, когда ему грозила смертельная опасность. На следующий день его должны были казнить. Еще. Результат проповеди. Покаяние многотысячное от проповеди Ионы и от проповедей Петра тоже многотысячные покаяния. И последнее. Вот массовость аудитории. Иона говорил большой массе, Петр говорил большой массе. Теперь, друзья, я хочу спросить вас, кто из вас любит книгу пророка Ионы, и она ему интересна? Она ему интересна. Я хочу попросить 9 человек сюда выйти, кому интересна книга пророка Иона. Пока еще кто-то думает, выйти или не выйти, я объясню ситуацию. Представим себе, что если бы пророк Иона воскрес сегодня и был на нашем калифорнийском общении в этом лагере, то у меня к Ионе появились бы несколько вопросов. И я хотел бы, чтобы наши друзья ответили на эти вопросы, как будто бы они представляют Иону. Вот как вы читаете книгу пророка Ионы, как вы ее понимаете, так и ответьте на мои вопросы. Ну, можно вот спереди, сестры, пожалуйста. Это не сложно, это не страшно. Вас никто не будет заставлять лезть в желудок киту. Пожалуйста. Спасибо. Нужен микрофон по одному вопросу каждому. Представим, что Иона, если бы вышел сюда, у меня были бы вопросы к Ионе. И так как вы понимаете книгу пророка Ионы, вы ответьте, ну, как бы за него. Иона, скажи, пожалуйста, а почему ты бежал в Фарсис, когда тебе сказали в Ниневию идти?
Не хотел проповедовать язычникам. Они недостойны.
Они недостойны.
Нет.
Ну, а хотя побежал бы в Иерусалим, там грехи замолить свои.
А Иерусалим, он ближе, а Фарсис как раз находится напротив, полностью противоположную сторону.
Ну, в Иерусалим-то поближе идти.
там больше шансов, что каким-то образом ты все-таки очутишься в Фарсисе, а если... нет, то есть в Ниеве. А если бежать в Фарсис, то тогда шансов, что ты очутишься там, где надо, меньше.
Спасибо большое. Спасибо, Иона. Иона, скажи, пожалуйста, вот почему ты спал во время шторма? И вообще, когда, что началось раньше? Или шторм, или твой сон? Или шторм застиг, когда ты спал? Или когда начался шторм, ты резко стал спать?
Потому что разница какая?
Во времени, да?
Разница какая, что случится. Я знаю, что если Бог, что Он решит, то будет. А вот я, мне что переживать? Я
буду спать, ты спал зачем? В трюме, потому что ты доверился Богу?
Я знаю, что Богу вопреки ничего не сделаешь из-за этого.
Ага.
Зачем переживать?
Спасибо. Иона, скажи, пожалуйста, почему, когда капитан тебе сказал молиться, а ты не молился?
Я спал.
Нет, нет. То есть он тебя разбудил?
Да.
А ты еще как бы это встал, но не проснулся, да?
Начал молиться так, но не бодро, не серьезно.
Ну, то есть... Ты еще был сонный, да? Потому что?
Мне было все равно.
Тебе уже было все равно. Руки опустились. Что будет, то будет, да?
Да.
Спасибо. Хорошо. Скажи, Иона, откуда ты узнал, что если тебя выкинут, то море утихнет?
Я знал, на что я иду.
На смерть?
Нет, я знал на то, что я иду против Бога и... Я иду на смерть, да, то, что если меня выкинут, получается, моя история на этом закончится. И поэтому я не хотел за собой тащить весь корабль на смерть.
На дно?
На дно.
То есть ты знал, что это из-за тебя шторм?
Я знал полностью, что это из-за меня шторм.
Хорошо. Спасибо. Еще вопрос. Иона, расскажи немножко о том, как... Что тебе пришлось претерпеть в желудке кита? Какие у тебя там чувства были? Что ты чувствовал? Как ты себя там вел? Расскажи немножко о своих ощущениях.
Для начала начался выделяться желудочный сок, и меня разъедало. Потом, на самом деле, я... Не очнулся, а
но тебе не сокрушался. Спалось,
да? Я понял, что у меня безвыходная ситуация, а когда становится очень сложно, мы всегда приходим к Богу. Так сделал я.
Угу. Ну а как ты там, ты спал вообще там или нет? Отдыхал хоть? Или желудочный сок не давал?
Да, еще морская болезнь добавить.
Еще морская болезнь еще?
Нет, я не спал, я очень... Переживал. На самом деле это было переживательно.
Переживательно. Спасибо. Айси? Вопрос. Иона, скажи, как так быстро тебе ниневитяне поверили? Вот ты сказал там проповедь короткую, и такой народ варварский взяли, так тебе поверили, и все покаялись.
Ну, потому что я прошел через китовый желудок, и там было очень плохо, и я говорил с очень большим...
Ты с ожогами пошел, да?
А?
Ты с ожогами пошел.
Да, и они, наверное, смотрели на меня, что какой-то этот, и видишь, это что-то... Ну, я им, наверное, рассказал, что там где-то кит, и рассказал, как это было, где мне он выплюнул, и, наверное, это поверили. И я очень сильно хотел, чтобы они спаслись.
Ты хотел, чтобы они спаслись?
Уже тогда да.
Уже тогда да. Понятно. Ну, это просто пока Иона где-то находился, он уже пересмотрел свои взгляды. На небе. Хорошо, Иона. А вот если ты понимал, что кающихся грешников Бог прощает, почему ты сделал укрытие и смотрел из своей засады, что будет с городом? Ведь если Бог милосердный, то Он кающихся прощает?
Просто ради человеческой любопытности, чтобы... посмотреть, что Бог будет с ними делать.
Спецэффекты. посмотреть, чтобы, что будет дальше Бог с ними делать. Просто интересно было, да? Хорошо. Иона, когда вот тебя кит извергал, ниневитяне видели тебя или нет?
Меня никто не видел. Там трудно было узнать вообще, кто я, потому что был изъеден кишечным этим соком.
Слизи.
И водоросли. И там же столько борьбы было с этими животными в желудке.
То есть даже казалось, что какое-то животное вышло, да, вот из воды, непонятное, вот как-то так. В общем, вид был, конечно, не...
Самый жалкий.
Самый жалкий вид был, да. Ну, последний вопрос, Иона. А почему ты вообще расстроился, что язычники покаялись?
Потому что я через кита должен был пройти. Потом я ходил через город, проповедовал им. И как бы мне было очень тяжко это все делать. А Бог сильно умилосердился над ними. И...
Ну, ты расстроился, вот, что они покаялись. Ты уже все.
Ну... Я расстроилась, потому что эти люди, они очень...
плохие.
Они очень злые люди были. И как бы для моего ума я не мог понять, как их Бог может прости.
Все, спасибо. Все, можете занять места. Огромное вам спасибо. Я немножко просветился.
Итак... Все эти вопросы, которые были заданы, это вопросы, которые прошли через мою душу, я пытался на них найти ответ. И этими ответами я постараюсь поделиться. Друзья, сегодня у нас будет как бы вводная часть, обзорная, чтобы мы немножко представили себе эту книгу в обзоре, в объеме. А завтра уже и послезавтра мы будем заниматься актуальными вопросами, с которыми мы встречаемся в своей ежедневной жизни. И как можно использовать книгу пророка Ионы для того, чтобы найти там ответы на свои вопросы, и, может быть, она послужит кому-то благословением в личной жизни. Поэтому сегодня будет такая теоретическая вводная, вступительная часть, чтобы мы в объеме представили себе всю эту книгу. Итак, я хочу задать вопрос по 1 Петра 2:9. Зачем нас Бог избрал народом избранным, царственным священством? Для чего Бог нас избрал? Ответ, пожалуйста. А зачем Бог сделал нас избранным народом? Чтобы приносили плод. Еще ответы есть? Пожалуйста, руку поднимайте, чтобы видно было. Совершенно верно, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Скажите, у Ионы было понимание, что он избранный, и он из избранного народа? У него было хорошее понимание этого. А он хотел возвещать совершенство тем, кто во тьме находился? Не хотел. Получается, избранный, а возвещать совершенство не хочет. Противоречие? Противоречия. Друзья, я вот о чем хочу сказать, что мы избраны не для того, чтобы своим избранничеством хвалиться или как-то наслаждаться, что мы вот такие особенные, и что Бог сделал нас такими особенными, а Он нас избрал для того, чтобы спасать других, чтобы раскрывать Бога другим. Вот для чего Он нас избрал. У Ионы не было такого представления, что избранный народ еврейский, он избран для того, чтобы раскрывать Бога другим народам. Они думали, что они избраны, они будут управлять всем человечеством, они самые-самые лучшие, они лучше всех знают Бога, они этим наслаждались, гордились, хвалились и, наверное, до сих пор хвалятся. Но Бог их избрал не для этого, а для того, чтобы они Бога поняли и потом начали другим раскрывать Его совершенство. Вот зачем. Кстати, не постесняюсь сказать сложную вещь. Сестры, я думаю, что когда вы будете понимать Бога и Его совершенство и качество, не смутитесь таких слов. У Бога Его совершенство делится на две категории, условно. Это моральные совершенства, качества и метафизические. Простите за это слово, я сейчас его поясню. Моральные качества Бога, совершенство – это святость, верность, любовь и все то, что тут перечислено в книге Ионы. «Я знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». Это все моральные качества Бога. Но есть еще метафизические. Это вездесущность. Куда бы ты, Иона, ни убежал от Бога, Бог везде. Ты от Него не убежишь. Во-вторых, значит, это всемогущество. Бог управляет всеми силами природы. Шторм, кит, растения, червяк. Он управляет всем. Всемогущество Божие. И Божие всеведение. Где бы ты, Иона, ни находился, о чем бы ты ни думал, Бог знает все. Он знает злодеяния ниневитян, Он знает будущее ниневитян, Он знает все. Итак, Иона должен был раскрывать моральные качества Бога и метафизические. Что такое моральные качества? Какие моральные качества? Верность, святость, любовь, благость, доброта – это моральные. Метафизические – это какие? Вездесущие, всемогущие, все знающие, всеведущие. И вот эти все качества и такие в книге, в короткой книге, они раскрываются, друзья. Это особенность этой книги, интересная очень. Итак, друзья, мы избраны не для того, чтобы нам наслаждаться своей уникальностью, а для того, чтобы Бога раскрывать этому миру. Вот как Есфирь, например. Помните, когда она достигла своего царского достоинства, то Мардохей сказал: «Не для этого ли времени ты достигла этого достоинства, этого положения?» То есть Бог поставил ее и одел на нее корону не для того, чтобы Есфире было хорошо, а для того, чтобы она пользу принесла всему народу. Вот так и нас. Господь избрал не для того, чтобы нам просто хорошо было, а чтобы мы понесли весть о Боге другим народам. Вот такой смысл книги я вижу, если так вот коротко. Итак, особенность книги пророка Ионы. Друзья, книга пророка Ионы содержит всего лишь одно пророчество. Это пророчество занимает полстиха. Какое? Всего одно пророчество. А? И оно не исполнилось. Какое пророчество единственное в книге пророка Ионы? Еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И это одно единственное, оно не исполнилось. И еще, друзья, уникально, что Бог этому рад, что оно не исполнилось. Вот удивительность этой книги. Книга пророка Ионы, одно пророчество, короткое, не исполнилось, и Бог этому рад. Это удивительная книга. По счету она 32-я находится в Библии. И я хочу сказать немножко о значимости этой книги. Удивительно, что Христос упоминает несколько всего пророков. Елисей, Илия, Исаия и Иона. Из малых пророков это единственный пророк, которого Христос упоминает, причем дважды. Более того, Христос этого пророка, единственного, сделал своим прообразом. В чем? Кто может процитировать этот прообраз? Как Иона был в чреве кита 3 дня и ночи, так и Сыну Человеческому надлежит, да, быть распятому и на третий день воскреснуть. Вы знаете, о чем я подумал? Что, наверное, это не единственная мысль, смысл вот этого пророчества или образа в том, что 3 дня было и там, 3 дня смерти и потом воскресения. А вот еще. Сейчас будет очень сложная мысль, но если вы ее поймете, вы, возможно, для вас это будет дорого. По крайней мере, для меня это очень дорого. Христос, мне кажется, раскрыл смысл, в чем заключается еще прообраз Ионы на Христа. Помните, Христос кому отвечал это? Кому Он вообще это говорил про этот прообраз? Фарисеям. Что хотели фарисеи? Фарисеи хотели увидеть знамения. А Он говорит: не будет вам дано другого знамения, кроме знамения пророка Ионы. Теперь вопрос. Я не случайно задал вопрос ионам, которые здесь стояли. А ниневитяне видели или не видели, как кит извергал пророка. Видели или нет? Друзья, предположительно, от того места, где кит извергнул Иону, до Ниневии, куда он должен был идти, вот этот путь занимал караваном верблюдов месяц. Ионе еще пришлось идти примерно месяц от берега Средиземного моря до Месопотамии, Междуречья, где находилась Ниневия, будущая столица ассирийского государства. Таким образом, ниневитяне не видели, как это происходило. Однако вопрос такой. Скажите, а ниневитяне узнали что-нибудь про кита? Или они только слышали проповедь еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена? Как вы думаете? Друзья, кто записывает себе под карандаш? Запишите, Лука 11:30. Ниневитяне слышали про кита. Ниневитяне слышали про кита. Луки 11:30. Там как раз-таки эта мысль звучит, что для ниневитян случай с китом – это было знамением. И это логически увязывается. То есть пришел чуждый пророк и вдруг начинает проповедовать угрозы. «Слушай, а ты кто такой? Иди сюда, ну-ка расскажи подробнее. С чего ты взял, что Ниневия будет разрушена? А ну-ка его к чиновникам, а ну-ка к царю». И он начинает объясняться, что так и так. И он, человек честный. «Я не хотел идти, Бог мне сказал. Он воздвиг шторм, послал рыбу большую. Я там находился 3 дня. Она меня извергнула. И Бог мне снова сказал сюда идти. Я не хотел к вам идти, ребята. Но у меня другого выхода нету. И я вам говорю то, что мне Бог повелел». И ниневитяне поверили в это пророчество. Поверили в это знамение, о котором рассказал Иона. То есть мысль какая, что это такое знамение, которое нельзя увидеть. Иона им рассказал то, что не видели ниневитяне, и ниневитяне в это поверили, а значит и поверили в пророчество, которое он сказал, что еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. То же самое должно было быть и с современниками Христа. Они многого не должны были видеть, какие-то знамения, но они должны были на слово поверить то, что Христос говорит о своей смерти и воскресении. Таким образом, знамение пророка Ионы – это то знамение, которое нельзя увидеть, но в которое нужно поверить со слов для того, чтобы покаяться и получить спасение. Вот такая моя мысль. Друзья, немножко истории. Я сказал, что это будет вводная часть. Итак, история. Насколько исторична книга пророка Ионы? Знаете, что меня очень удивляет? Что богословы современные, они даже сомневаются в том, что эта книга действительно историческая. Они думают, что она сказочная, что она недостойна того, чтобы в нее верить, потому что слишком она выглядит сказочно. И даже к таким богословам относился покойный священник Александр Мень, который воспринимал эту книгу как аллегорическую, а не как действительно происходящие события, к сожалению, при всем уважении. Друзья, но удивляет вот еще что. Оказывается, атеистические энциклопедии времен Андропова, я не знаю, вы застали Андропова или нет, когда вы выезжали с России, был лидер Советского Союза такой, недолго он правил, но времен Андропова энциклопедии говорили о том, что Иона является исторической личностью и ссылались на археологические исследования. То есть даже атеисты не сомневаются в том, что Иона был. Они сомневаются в ките, они сомневаются в растении, они сомневаются в чудесах, но они не сомневаются в Ионе. Иона был. В этом нет сомнений, даже атеисты в это верят. Вам интересно знать, как звали этого царя Ниневии? Кто-нибудь слышал, как звали царя Ниневии? Это из истории или археологии? Самый подходящий вот из всех ассирийских царей, самым подходящим является для истории Иона царь по имени Адад-Нирари III. Адад-Нирари III. Из истории известно, что этот царь применил реформы религиозные. И если ассирийцы кланялись разным богам, то после этих реформ там стали элементы как бы поклонения одному богу. Более того, после этих реформ они, ассирийцы, сократили свои грабежи, набеги и жестокости. То есть эти реформы повлияли на общество, И целых три царя после Адад-Нирари III, они были сдержаны в жестокости, которая раньше применялась ассирийским государством. То есть, по всей видимости, что-то в Ассирии произошло очень серьезное, крупное какое-то событие. И самым таким событием является в жизни ассирийцев удивительным, это то, что описывается Библией. Приход пророка Ионы. Итак, друзья, еще дополнительный источник. Иосиф Флавий, вы слышали про такого? Историк. Иосиф Флавий говорит про Иону. Это был иудей и римский хроник. И еще, вы слышали что-нибудь про неканонические книги в Библии? Слышали? Кто-то читал, может быть, хоть одну неканоническую книгу? Маковейские книги читали? Третья Маковейская книга и книга Тавита ссылаются на книгу пророка Ионы. Итак, во всем видно, что это историческая личность. Кстати, и в легендах, и в арабских сказаниях есть такой пророк. Кстати, на этом месте, где предположительно была Ниневия, и с большой вероятностью, что именно там покоилась Ниневия, находится арабская мечеть, и она так и называется «Мечеть пророка Ионы». То есть в это верят даже язычники, которые не читают Библию, что пророк Иона действительно был, что он приходил в Месопотамию и что он великие вещи возвещал. Друзья, кто из вас представляет немножко карту, где находилась Ассирия государство? На территории какого сегодняшнего государства расположена древняя Ассирия? Под чьими песками? Какая это страна, какое государство современное? Не слышу. Ирак. Немножко для информации географической. Междуречье – это те государства, которые находились между двумя реками – Тигр и Евфрат. А сегодня государства какие там расположены? Ирак и самые крупные государства Междуречья – и Иран. На территории Ирака раньше были расположены Ассирия и Вавилония, а на территории Ирана раньше были расположены государства Мидия и Елам. Еламиты, мидяне, если вы читали Библию, это как раз то, что располагалось на территории Ирана. Итак, это Междуречье. Немножко археологии. Пески Междуречья долгое время хранили под собою большие-большие тайны. Никто особенно не обращал внимания на неприветливые холмы, которые были расположены вдоль рек Тигра и Евфрата. До XIX века они не представляли никакой ценности, эти холмы. Более того, путешественники старались пройти мимо, потому что солнце печет немилосердно, и в этих раскаленных песках людям неудобно было находиться. И они путешественников никак не заманивали эти холмы. И до XIX века никто даже не собирался заниматься раскопками и заниматься этими холмами. Хотя местные жители, они рассказывали про какие-то легенды, про каких-то великих царей, про какое-то великое государство, которое покоится под этими песками. Но никто не обращал внимания, потому что об Ассирии рассказывала только одна Библия. Один был такой источник, самый-самый известный, это Библия, которая рассказывала про ассирийское государство. Но так как ученые того времени не воспринимали всерьез Библию, никто не хотел заниматься раскопками. Но не все такие были. Один молодой ученый, Клавдий Джеймс Рич, однажды находился в деловой поездке в городе Масул на территории Ирака. И он услышал легенды арабов, которые со страхом, трепетом и интересом рассказывали про эти холмы Куюнджик и Неба-Юнус. Неба-Юнус переводится как «холм Ионы». Они рассказывали про эту местность, про то, что находили какие-то там клинописные там таблички, кирпичи, посуду, обломки, фигурки, интересно там изготовленные. Они рассказывали, что здесь что-то есть, что-то покоится, и они рассказывали свои легенды, арабы. И многие смеялись над этими легендами и думали, что это все предрассудки, это все сказки. Но молодой человек, ему 24 года было, Клавдий Джеймс Рич, решил проанализировать эту информацию. Он взял Библию, стал исследовать Писание, стал исследовать другие какие-то источники, сказания, легенды, сопоставлять. И он решил, что город Масул – это как раз и есть тот самый ближайший современный город к древней столице мощнейшего государства Ассирии, столица Ниневия. Он предположил, что Ниневия должна находиться где-то прямо здесь, возле Масула. И он принялся за раскопки. Он ничего не имел представления никакого об археологии, о раскопках, и ему пришлось очень много постараться, чтобы привлечь бригаду. За короткое время они уже стали находить уникальные вещи, какие-то фигурки, какую-то посуду. И они поняли, что там под песками погребена какая-то цивилизация. Они начали рыть, но копать. Они долго не могли проделать эту работу, потому что в этой местности какая-то эпидемия возникла сильная. Так что команда стала погибать, в том числе сам Клавдий, он погиб. В 25 лет в поисках Ниневии этот человек ушел из жизни. Но, тем не менее, некоторые фрагменты раскопок были доставлены в Лондон. И некоторые люди заинтересовались этими находками. И один из таких людей решил продолжить дело этого Клавдия. Он приехал на это место, организовал огромную, серьезную археологическую экспедицию. И это стало огромной сенсацией, потому что Ниневия была найдена. Кроме того, были найдены резиденция царей ниневийских. Как раз вот там, где расположены Куюнджик, холм и Неба-Юнус, холм Ионы. Теперь, друзья, немножко о том, куда нужно было идти Ионе, насколько это было страшное государство, чем вообще жили ассирийцы и почему Иона не хотел туда идти, насколько это люди были жестоки. Я немножко опишу. Я не буду вдаваться в подробности, чтобы вы нормально спали. Но тем не менее, я хочу, чтобы вы знали, куда нужно было идти Ионе. Друзья, Бог говорит, что злодеяния Ниневии дошли до меня, как будто про Содом сказано. Итак, что же это были за злодеяния? Ассирия – это было государство-монстр. Это первое государство из всех древнейших, которое претендовало на мировое господство. Не было таких, даже Египет, несмотря на свою силу, не претендовал на мировое господство. Но Ассирия, она как раз-таки заявила о своих планах, о том, что она хочет весь мир покорить. То есть это очень сильное, очень жестокое, очень такое, амбициозное государство. И в этом государстве жили такие цари, которые считали уже себя полубогами. Кстати говоря, даже в Вавилоне царь, царь Вавилонский, когда раз в году шел навстречу к своему верховному богу Мардуку в башню Этаминанка, самая такая оккультная башня, где происходили оргии, встречи жрецов с главным богом Мардуком, то царь Вавилонский снимал с себя одежду, одевался в простую и шел навстречу со своим богом раз в году. Я не знаю, откуда они взяли этот обычай, может быть, даже позаимствовали у евреев, что раз в году первосвященник входил во святое святых. И язычники, может быть, переняли это. А ассирийские цари, они не снимали с себя царского облачения, когда шли навстречу к своему главному богу Ашшуру. И на этом фоне еще более удивительно, что царь Ниневии снял с себя одежду, одел себя во вретище, когда он каялся. На фоне этой исторической справки, то, что сделал царь Ассирии, это удивительно. Так цари никогда раньше не делали, даже когда шли к своему главному божеству Ашшуру. Итак, друзья, эти цари возомнили себя богами. Они даже называли себя, что «я владыка земли». Так они себя, такие у них чины были. Это было вызовом против Бога. И Богу это все очень страшно не нравилось, как они себя называют. Значит, друзья, что это было за общество? Это было очень жестокое общество. Когда цари ассирийские занимали какие-то земли, они совершали очень большие, но ужасные вещи.
Они жестоко обращались с пленниками. Они сдирали с них кожу, выкалывали глаза, протыкали подбородки, вдевали канаты. И даже доходило до того, что пленных вели, вдевали крюк в язык. Другой конец веревки был привязан к ногам, так что если человек запнулся бы, когда шел, с корнем вырывался язык из гортани. Такие были традиции, такие были жестокости у этих людей. Итак, друзья, это люди, которые ни с чем не считались. Они были очень и очень жестоки. И Ионе, понятно, не хотелось туда идти, потому что ассирийское государство имело претензии на Израиль также. Так что можно понять, почему Иона туда идти не хотел. Друзья, один из летописцев описывает такую ситуацию. Тот, кто шел в Ниневию, мог наблюдать такую картину. В клетке сидят люди с обезумевшими глазами, полуногие, растрепанные. Кто-то плачет, закрыв лицо руками. Кто-то ревет, как лев, рычит. Кто-то, в общем, такие действия неадекватные. Люди, сидящие в клетке. Кто-то забился просто в угол. И вопрос, кто эти люди? Это люди, бывшие цари, которых унизил царь ассирийский, и он запрягал их в свою повозку для того, чтобы направляться в свой храм. И эти цари завоеванные, плененные, они должны были быть как раз-таки вот этими лошаками. Так он унижал царей, царь ассирийский. Такие у них были жестокие традиции. И летописцы, которые описывали эти жестокости, они словно исполняли заказ чей-то, потому что они описывали все это подробно, как будто это самим ассирийцам нравилось читать. Итак, друзья, понятно, почему Ионе не хотелось туда идти. Возможно, было страшно. Возможно, было, ну, просто он понимал, куда он идет. И есть еще одна мысль, которую я, наверное, скажу в следующий раз. Почему же все-таки, на мой взгляд, настоящая причина, почему Иона не хотел идти в Ниневию. Я немножко рассказал вам об атмосфере, об археологии, истории, для того, чтобы мы приступили к практическому изучению этой книги и пытались что-то применить, взять для себя в своей жизни. Последнее, что я скажу, почему эти люди были такими жестокими? Ответ на этот вопрос корнями уходит в их религию. Они поклонялись кровожадному богу Ашуру и богине Иштар. Богиня Иштар, или по-нашему Астарта. Это те самые боги, которые требовали крови, по их представлениям. Поэтому они были так жестоки. Ашур – это был один из тех, кто основал Ниневию. И в Библии это описывается, имя упоминается. И считалось, что он сильный охотник. Со временем эти люди Ашура сделали своим богом, стали ему поклоняться, и из охотника он превратился в военного бога, в бога войны. Кстати говоря, вы знаете о том, что ассирийцы до сих пор живут. Ассирийского государства больше нет, Бог уничтожил. Бог дал им еще 200 лет пожить после покаяния. Но ассирийцев, то есть государства, больше нет. Однако ассирийцы еще живы. Они живут в Соединенных Штатах. Они живут в России, они живут в Иране, в Ираке, то есть ассирийцы еще есть. И трудно сказать их число. Некоторые насчитывают 300 тысяч, а некоторые насчитывают 4 миллиона. Трудно их посчитать. Кстати, в Краснодарском крае, кто с Краснодарского края? А вы знаете Курганинский район? Знаете Курганинский район? В Курганинском районе находится поселок Урмия. Кто знает этот поселок Урмия? Поселок Урмия – это национальный ассирийский поселок в России, в Краснодарском крае, для сведения. И знаете, чем он прославился? Он прославился тем, что оттуда вышла великая целительница, ясновидящая и телепат Джуна, так называемая. Я не знаю, вы слышали про нее или нет, но в России это очень известная личность. Она в прошлом месяце умерла, ее хоронили с православными почестями. Эта женщина была названа в 89 году женщиной планеты. Это ассирийка. А в 97 году она провозгласила себя царицей ассирийского государства. То есть не государства, а народа. Государства нет. То есть ассирийцы еще есть. И даже великие люди из них происходят. В России она вышла, так сказать, в люди. Она лечила Брежнева. Брежнева, наверное, слышали. А? У них есть свой язык, у них есть свой язык, у ассирийцев, у них есть свой флаг. И я немножко скажу об этой женщине, потому что ее корни как раз уходят к ассирийским магам, оккультистам, к идолопоклонникам, которые поклонялись Ашуру и Иштар. Эта женщина завоевала большую известность. Она лечила Брежнева, после чего дали ей квартиру в Москве. К ней обращался Иоанн Павел II, римский папа. Видимо, уже с Богом как-то у него что-то не то было. Вот. Американцы заинтересовались ее способностями и сняли про нее фильм, про эту женщину. То есть о ней очень много говорили в свое время, и вот только вот она умерла в прошлом месяце, и похоронили ее. И она себя так провозгласила, царицей ассирийского народа. Я посмотрел на флаг ассирийского народа и стал его немножко изучать. И я обнаружил эмблему, которую я увидел на одном из древних барельефов, картинка, древних ассирийцев. Оказывается, что на ассирийском флаге, я предположил, что там есть эмблема бога Ашура. Бог Ашур. Я стал искать источники, как сами ассирийцы объясняют эмблему своего флага. Там разные эмблемы, и есть эмблема какого-то существа, человек с натянутым луком и с перьями. И я понял, что это Ашур. И ассирийцы говорят, да, это наш бог Ашур, который охраняет наш флаг и охраняет наше государство. И у меня встречный вопрос к ассирийцам, а где же ваше государство, которое охранял ваш бог Ашур? И ответ на этот вопрос дадут археологи. Не география, не политики, а археологи. Почему археологи? Почему ваше государство находится под песками? Да, ответ вы найдете на своем флаге, потому что вы поклонялись такому страшному, такому кровожадному богу, как Ашур, который требовал жестокости. Итак, в этот народ, жестокий народ, который являлся древним монстром, должен был идти Ниневия. И именно его проповедь повлияла на 200 лет на это государство, которому Бог еще продлил дни жизни. Но, однако, они снова вернулись к своим идолам, к поклонению своему Ашуру, и жестокости их не было предела. Так, друзья, это очень кратко, да. Вавилон. Когда пришла к власти Вавилонская империя, это самая первая империя, золотая голова Навуходоносор, то как раз это для Ассирии был конец. Вавилон и Мидия, Вавилон на территории Ирака, Мидия на территории Ирана, они заключили между союз, между собой, Мидия и Вавилон, и они вместе с двух фронтов задавили Ассирию. Они усилились, они, по-моему, даже там брачный какой-то союз между собой скрепили. Набал-Паласар, это отец Навуходоносора, он, по-моему, он женил своего сына Навуходоносора на дочери мидийского царя. Да, произошел вот такой кровный союз между мидянами, Иран, и между Вавилоном, Ирак. И вместе они задавили Ассирию, и это был конец ассирийского государства навсегда. Больше ассирийское государство не восставало, теперь оно под песками. Я вкратце, если бы это был церковный разбор, мы были, может быть, даже подробнее некоторые вещи бы обговорили. Итак, друзья, ассирийцы до сих пор живы, у них есть свой флаг, но у них нет государства, и исполнилось божественное пророчество. Кстати говоря, когда Россия с ассирийцами заключила союз в борьбе против Османии, Турции, то Россия пообещала ассирийцам восстановить их государственность. Но Россия, видимо, не читала Библию, что государственности у ассирийцев больше не будет. И если бы они руководствовались Библией, то ни за что бы этого союза бы не заключили, и этих обещаний, точнее, не было бы, что мы вам там дадим. А что произошло? От того, что люди не знали Писания, что ассирийского государства больше не будет никогда, от этого ассирийцы вдохновились, стали помогать в союзе России против Турции. Но когда у России свои там внутренние вопросы, внутренние проблемы возникли, они стали заниматься своими вопросами и проблемами, то Турция решила отомстить союзникам. И они очень много людей загубили, я не помню цифру, может быть, даже миллион ассирийцев они загубили за то, что ассирийцы помогали России. И если бы они читали Библию, то этого бы не возникло. Итак, друзья, ассирийского государства больше нет. и его не будет, согласно пророчествам Библии. Пророк Наум – самый подробный пророк, который описывает будущее ассирийского народа, то есть государства, что ему придет конец. Так что, если бы читали пророка Наума, то, возможно, таких союзов бы не было. Итак, друзья, было государство, была жесткость, были претензии на весь мир. И Иона понимал, что Израиль тоже станет, может быть, жертвой этого монстра. И ему нужно было идти в это государство, говорить, возвещать Божие совершенства. Он избранный человек. Этим неизбранным, варваром, жестоким, таким кровожадным людям ему нужно было идти. Друзья, теперь на нас проекция. Нам часто не хочется идти в этот мир. Он злой, он нас не поймет, он будет смеяться. Но Иона находился в еще более тяжелых обстоятельствах. И можно понять, почему он не шел в Ниневию. Я затянул. И мне очень бы хотелось ответить на вопрос, почему же все-таки, о чем, возможно, думал Иона, когда шел Фарсис или бежал Фарсис, и почему он не шел в Ниневию. Я думаю, что еще есть более глубокий ответ на этот вопрос. Но давайте завтра. А? Или ответить и закончим. Давайте я отвечу на него и закончу. Друзья, это моя точка зрения, и я могу ошибаться. И я этот ответ, опять же, нахожу в Писании. Из слов Христа. Помните, он говорит, ниневитяне восстанут на суд с родом сим. Каким? С современниками Христа. И они осудят этот род. За что? За то, что ниневитяне от одной проповеди покаялись, а Христос сколько проповедей сказал этому народу современников и чудеса сколько показывал, сам Сын Божий пришел, они не покаялись. То есть покаяние ниневитян усугубит положение израильтян на суде. Таким образом, Иона, понимая эти вещи духовные, он, скорее всего, так и предполагал, это мое предположение, что если ниневитяне, если Бог посылает, значит, у Бога есть план, чтобы их спасти. То есть, если он будет говорить, они покаются, если они покаются, то Бог проси. Он-то Бога знает. Он говорит, я знал, что ты Бог милосердный и благий, поэтому я не хотел туда идти. Они покаялись, и ты их щадишь, и я не хотел поэтому идти. То есть, друзья, что происходит? В Израиле находятся целые пророческие школы, где с утра до вечера пророки возвещают Божью истину непокорному народу, и Израиль не хочет каяться и меняться. А тут одна проповедь, один пророк пришел к варварам, сказал проповедь, они покаялись, и получается что? Так покаяние этих язычников жестоких усугубляет положение Израиля. И, возможно, Иона не просто из чувства обиды и мести шел Фарсис подальше, а из-за того, чтобы не усугубить положение Израиля, как он понимал и представлял. И, возможно, он думал, что он поступает патриотически, когда он убегает в Фарсис, потому что если они покаются, язычники, то это сделает положение израильтян еще хуже в глазах Бога. И, возможно, возникла даже мысль у пророка, а если мы не каемся, наш народ не кается, а варвары каются, язычники, так может быть Бог перестает работать с нашим народом и переключается на другой народ, чтобы с ним работать и сделать их избранными, а от нас отказывается. То есть вот эти мысли, они имели, скорее всего, место в сердце Иона. И он, размышляя об этих вещах, принял решение бежать. Поэтому, друзья, здесь возможно не просто чувство мести, чтобы как-то там ассирийцам нам досталось, просто из-за того, что они много им сделали зла. Скорее всего, здесь намного глубже сидит проблема в сердце Ионы. Он не понимал избранничества своего народа, что этот избранный народ нужен не для того, чтобы управлять всем миром, как ассирийцы того хотели, а для того, чтобы и этим ассирийцам, этим варварам жестоким раскрывать совершенство Божие, благость, милосердие, долготерпение и не смущаться от этого. Идти в любой народ, каким бы он ни был жестоким. 120 тысяч, Писание говорит. Да, 120 тысяч в Ниневии. А? Есть разные версии. Некоторые считают, что это 120 тысяч только детей, которые не могут правую от левую. Есть версия, я больше к второй, что это просто Божья оценка, что они не соображают в духовных вещах, они не понимают, не смыслят в плане спасения, в плане богопонимания. Это люди совершенно чуждые, далекие от правильной религии. Правую от левой не могут отличить. В этом смысле. Все хорошо, давайте, если будут вопросы еще, пусть они поступают, и мы, может быть, по ходу наших рассуждений по этой книге будем стараться на них ответить. Итак, завтра я предлагаю практическую часть, как книгу Ионы задействовать в нашей практической жизни. Как вы смотрите на это? Стоит ли вот как бы об этом рассуждать? Потому что сегодня практики не было. Практика, если Бог даст, позволит, то будет завтра.